Еще раз добрый вечер. Мы начинаем наш еженедельный бет-мидраш. Сегодня будем обсуждать в контексте главы Корах три темы, по-разному актуальные для нас сегодня. Первое – это бунт Кораха как намек на воспалительный процесс в организме. Вторая тема – это потребность Израиля в духовности и религии. И третья – мидраш о полезном идиоте. Значит, итак, первая тема – бунт Кораха как намек на воспалительный процесс в организме. Значит, напомню, что в одном из главных трудов по практической каббале Сефер Йецира, книги творения, одна из сформулированных моделей носит аббревиатуру Ашан, Олам Шана Нефеш. Значит, мироздание, время и человек. То есть идея в том, что истинные законы, они одинаково проявляют себя в трех этих сферах, и, соответственно, можно проецировать, выявив какую-то закономерность, проверить, как она работает. Если выявили в макро, то как она работает в микро? Если выявили в микро в человеке, то как она работает на уровне общества или устройства мироздания? Как она проецируется на время? Одним из частных проявлений этой модели есть взгляд на то, что человек – это микрокосм, что в человеке сконцентрировано в уровне микро все, что есть в мироздании. К тому же история о Корахе, о бунте Кораха, которая произошла там 3300 лет назад в пустыне, это, конечно, очень интересно. Вот. Но что она нам дает, кроме как какие-то исторические сведения? И есть у нас подход, что устной Торы, что в каждом отрывке, в каждом кусочке письменной Торы заключено большое количество иногда даже не пересекающихся идей. И вот это как бы традиционно считается, что до 70 шевим подумала Тора, 70 ликов Тора. То есть может быть раскрыто до 70 идей из каждого отрывка, из каждой истории Тора. И они распределяются по четырем уровням. Простой смысл – пшат, следующий намек – ремес, потом драш – это некоторое виртуальное построение, образное построение. И сот – это уже уровень тайного смысла, каббала. Так вот, одним из частных случаев ремес, то есть намека истории Кораха, я увидел в этом намек на развитие воспалительного процесса в организме. Я надеюсь, что текст вы читали, я не буду сейчас заранее зачитывать, просто пробегусь по каким-то идеям, а потом я уже пройдемся вместе с ним по тексту. Значит, первое, что создало почву благодатную для бунта Кораха. Это то, что все поколение услышало от Бога приговор умереть в пустыне в течение ближайших 39 лет. И вот это вот как бы настроение упадническое после озвучивания приговора, оно создает благодатную почву для бунта, для борьбы за власть какой-то группы интересантов. Когда мы говорим про организм, то изначально многоклеточный организм всегда сильнее одноклеточных. Даже если сравнивать разные многоклеточные организмы в мире животных, да, там есть рекомендация туристу, который вдруг встретился с медведем, взять рюкзак и поднять высоко над головой. Медведь оценит твой рост вместе с рюкзаком, который у тебя над головой. И если этот рост выше его собственного роста, то он на тебя не нападет, потому что ты больше. Да, конечно, слон не самое сильное в мире животное, но если сравнивать многоклеточный организм и одноклеточный, сейчас не уходя далеко в природу, а вот человек и микроб, то, безусловно, организм человека гораздо сильнее любого микроба. По одной простой логике. Если бы одноклеточный был сильнее, то людей на Земле просто не было бы. То есть в мире были бы только микробы, населения планеты. Изначально одноклеточная может полагаться на свои силы. У многоклеточного организма есть целая иммунная система с неспецифическим ответом, со специфическим ответом. Есть масса клеток, которые идут умирать за этот организм. Поэтому изначально в нормальном здоровом состоянии микроб не может причинить вреда организму. Чтобы у микроба появился шанс, организм должно что-то ослабить. И вот это вот что-то в подавляющем большинстве случаев это эмоции. Это ослабление приходит с высшей нервной деятельности. То есть не может быть воспаления в здоровом организме. Что-то должно его ослабить, и тогда у микроба появится шанс. Первое сходство. Второе сходство. Глава начинается с фразы «и взял порох». И мудрецы, то есть взял, в принципе-то из текста видно, что он взял людей. Вот. Но мудрецы цепляются за вот это вот словосочетание «и взял порох». И говорят, что Это символичное словосочетание, потому что его цель была не дать, его цель была взять. То есть он пришел для того, чтобы найти себе способ, как получить, а не как дать. У микроба или у вируса нет цели дать что-то организму. Есть цель взять, получить. Опять же, как и у пороха, он, то есть ситуация, народ знает свое будущее на ближайшие 39 лет. Лидер, который у них есть, это лучшее, что может быть. Когда порох поднимает бунт, он что-то предлагает, то есть у него есть план, что делать с народом, чтобы народу стало лучше. У него есть план на завтра, что он планирует сделать, там, какие шаги, да, там. Модно сейчас у претендентов в президенты или в премьер-министры писать программу в 100 дней. Что я буду делать? У микроба или у вируса есть план, что он будет делать с организмом в случае победы? Точно так же, как и у пороха, которого никакого плана не было. У него была цель прийти к власти. Теперь то, что мне более как бы подробно интересно, раз уж мы проецируем события, произошедшие в национальном организме, на организм индивидуальный. И, на мой взгляд, это больше всего похоже на развитие воспалительного процесса, то тут Тора нам показывает очень интересное явление. А именно четыре точки психосоматики, то есть четыре точки в процессе болезни, когда организм не справится самостоятельно, ему нужна помощь со стороны духовности. Значит, просто пробежимся по тексту. Некоторые моменты я буду зачитывать. Значит, начинается с того, что и взял порох, то есть собирает порох группу тех, кто с ним выступает против власти Моше и Аарона. То есть фактически как бы, понятно, что на биологическом уровне патогенез всегда предшествует саногенезу. Пата – это развитие болезни, саногенез – это как бы, развитие защитных механизмов. Понятно, что защитные механизмы включаются после того, как уже обнаружен процесс развития болезни. Сана включается позже. Сана не может быть все время в постоянно высоком уровне бдительности. Четвертый стих. «И услышал Моше и пал на лицо свое». Это Это первое включение психики. То есть на уровне человека это осознание, что за болезнь. То есть болезнь всегда не кстати. Вот. То есть ты бежишь, 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 у тебя какие-то планы, тебе надо что-то делать, и тут бах, тебя выбивает из колеи. В какой-то момент приходит вот это осознание, я заболел, стоп. Вот. И тогда появляется мысль, а почему, а какой смысл вообще этого происходящего. И дальше, говорил о пороху и всей его общине так, то есть он обращается отдельно к пороху, потом он зовет через людей, чтобы к нему пришли на разговор Датан и Авирам, они отказываются от этого. То есть он пытается найти возможность для разговора со своими врагами. Он пытается какой-то логической аргументацией их нейтрализовать. В принципе, это похоже на неспецифический иммунитет, который первая реакция на воспалительный процесс. Дальше слова Датана и Авирама вызывают в Моше боль. То есть они его больно задевают. Фактически это можно сравнить с токсинами, которые вырабатывают возбудитель инфекции. И состояние как бы продолжает ухудшаться. Да? 16 стих. А, 15 стих. И досадно стало Моше очень, и сказал он Господу: не обратись к их приношению, ни одного осла от них не взял я и не причинил я зла никому из них. То есть вот это вот слово «досадно» стало Моше, оно очень характерно. На иврите «вайхер». То есть фактически болезнь усиливается, и у человека появляются мысли о смерти. А если это все, а если это конец? Итоги прожитой жизни. Причем то, что проговаривает Моше, он проговаривает именно свою праведность, то, чем он мог бы гордиться перед Богом. А потом он обращается к Кораху, то есть он готов бороться за жизнь. Он готов бороться, но состояние ухудшается. Пока все еще патогенез нарастает. И вот тогда это уже событие, которое в главе, это уже утром. Значит, собрались против них Корах, собрал против них Корах всю общину ко входу в шатер собрания, явила себя слава Господня всей общине, сказал Господь Моше Аарону: так выделитесь из среды этой общины, я истреблю их мгновенно. И пали они на лица свои и сказали: Боже, Бог духа всякой плоти, Один человек согрешит, и на всю общину ты прогневаешься. Вот это вот третье обращение, третье включение психики и непосредственно молитва к Богу. То есть фактически это желание жить. То есть один согрешил, а ты накажешь всех. Это и желание жить, и оппонирование к божественной справедливости, и попытка найти смысл своей жизни в будущем. То есть, а что бы я еще хотел успеть сделать, ради чего жить? И вот после вот этого шага, вот тогда уже активно включается, то есть саногенез, он включился раньше, но вот в этот период он уже проявляет себя в полную мощь. То есть и говорил Господь Моше так, говори общине так, отступите со всех сторон от жилища Кораха, Датана, Авирама. И поднялся Моше, и пошел к Датану и Авираму, и пошли вслед за ним старейшины Израиля, тут уже появляются старейшины, то есть до этого Моше и Арон были одни против толпы, и говорил он, то есть Моше общине так, устранитесь же от шатров этих нечестивых людей и не коснитесь ничего им принадлежащего, чтобы не погибнуть за все их грехи. И отступили одни от жилища Кораха, Датана и Авирама со всех сторон. Датан и Авирам вышли, встали во весь рост, при входе в свои шатры. С их женами, их сыновьями, младенцами. То есть идет локализация воспалительного процесса. То есть здоровые клетки, как бы, отойдите в сторону, чтобы вам не пострадать вместе с пораженным. Включается специфический иммунитет. И было, когда кончил он говорить все эти речи, расступилась земля, которая под ними, разверзлась земля уста свои, поглотила их и дома их, и всех людей, которые у Кораха, и все достояние. И сошли они, и все им принадлежащее, живыми в могилу, и покрыла их земля, и пропали они из среды общины. То есть включился специфический иммунитет. Дальше. А сыны Израиля, которые вокруг них, обратились в бегство от их гласа, ибо сказали, как бы не поглотила нас земля, и огонь вышел от Господа и пожрал 250 человек, приносивших курение. Значит, здесь при проекции на организм фактически вот этот огонь – это жар, это повышение температуры в организме. Повышение температуры, можно спорить, в какой момент оно начинается, но главное, что происходит за повышением температуры. То есть, допустим, при микробной инфекции понятно, что живые клетки организма там спокойно выдерживают температуру 60 градусов. Обертывание позвоночника 60 градусов. Значит, любой возбудитель инфекции гибнет при температуре там, 8, максимум 39. По-моему, возбудитель чумы, вот, ему нужен где-то уровень 40-41 градус. Конечно же, тяжело поднять эту температуру во всем организме равномерно. В этом проблема выживания того, что в этом месте микробы сгорают, а в другом могут сохраниться и заново распространиться, поэтому температура может держаться не один день. Вот. При вирусной инфекции происходит еще интереснее. Значит, от повышения температуры клетки здоровые получают сигнал от повышенной температуры в межклеточном пространстве и на всякий случай начинают вырабатывать внутриклеточный интерферон, который как бы профилактика того, что вирус может проникнуть в клетку. Клетки, в которые проник вирус, если он еще не полностью пожирал клетку, то тогда этот интерферон останавливает размножение вируса внутри клетки. Если же вирус уже практически истощил ресурсы клетки, то она просто уже не способна выдержать такую высокую температуру. Значит, это то, что, как бы говорится, здесь вышел огонь, пожрал тех, которые претендовали на власть, а народ от этого разбежался. То есть, а клетки организма от этого сохранились. Казалось бы, все, победа, нет, совсем не все. Дальше, в 17 главе, есть замечательная вещь. А именно, сейчас прочту первые 5 предложений. Сказал и говорил Господь Моше так: «Скажи Элиазару, сыну Аарона священнослужителя, чтобы извлек угольницы из сожженного, и огонь выброси, ибо осветились. Угольницы этих согрешивших против душ своих пусть сделают из них листы выпластанные, покрытие для жертвенника, ибо принесли их пред Господом, и они осветились, и будут они знамением для сынов Израиля. И взял Элиазар священнослужитель угольницы медные, которые принесли сожженные, и выпластали, принесли сожженные, то есть те, кто сгорели от пламени, да? И выпластали их покрытие для жертвенника, в память сынам Израиля, чтобы не приступал посторонний, который не из потомства Аарона, воскурить курение пред Господом, и чтобы не стал он как Корах и как его община, как говорил Господь через Моше. То есть фактически это речь идет о природной, естественной прививке. То есть организм победил конкретного возбудителя, и, соответственно, сохраняет память о нем, чтобы в следующий раз, когда подобный попадет в организм, чтобы специфический ответ был гораздо быстрее. И то, что интересно, это то, что после этого. Это 17 глава, 6 стих. «И возроптали они, вся община сынов Израиля, на следующий день на Моше и Аарона, говоря: вы умертвили народ Господь». Значит, с точки зрения текста вообще шок. То есть вы видели, я говорю сейчас на уровне макро, на уровне народа, на уровне тех событий, которые тогда произошли. Вы видите честность и порядочность Машиаху. Вы видите лозунги, с которыми поднимаются эти интересанты, и вы их знаете. Вы знаете их жизнь, знаете их характер и поведение. Бог на ваших глазах доказал, кто действительно им избран, и уже никаких сомнений нету, потому что все, кто восставали против Моше Аарона, все погибли. Про кого вы говорите Моше и Аарону, что вы умертвили народ Бога, убили народ Бога? То есть кто такой народ Бога? Это вот те вот, которые боролись за власть? Или, может, вы имеете в виду себя? И чем вас убили? И переводя это на язык организма, фактически похоже, что здесь речь идет о слабости всего организма после болезни. То есть зачем такая жизнь, если нету сил? И дальше и было, когда собралась вся община против Моше и против Аарона, и обратились они к шатру собрания, и вот покрыло его облако, явилась слава Господня, и пришел Моше и Аарон перед шатер собрания, и говорил Господь Моше: так, удалитесь из среды этой общины, я истреблю их мгновенно. И пали они на лица свои, то есть очень похоже на ситуацию на пике болезни. Тогда Бог говорит Маше: сейчас я их всех убью. Маше Арон защищает. А здесь Маше уже не молится. Маше действует. Сказал Маше Арону: возьми угольницу, положи на нее огонь из жертвенника, и положи курение, и неси скорее к общине, и скупи их, ибо вышел гнев от Господа, начался бор. И взял Арон, как говорил Маше, и поспешил в среду общества, и вот начался мор среди народа, и возложил он курение, и скупил народ, и стал между мертвыми и живыми, и приостановилось поветрие. И было умерших от поветрия 14 700, кроме умерших по вине Короха. В самом деле колоссальное количество погибших, гораздо большее, чем в истории с Золотым Тельцом. Но если мы переводим это на язык организма, то фактически речь идет о слабости после болезни. Слабости, от которой опять поднимается вопрос, зачем жить. И, соответственно, вот это вот преодоление слабости, вот как Арон пробегает между живыми и мертвыми. То есть это борьба человека с внутренней энтропией, внутренней склонностью расслабиться и сдаться. И, соответственно, после этого 15 стих, и возвратился Аарон к Моше, ко входу в шатер собрания, а поветрие прекратилось. То есть духовный подъем после болезни. Аарон возвратился к Моше, и вместе они находятся возле шатра собрания, возле скинии Завета. Итак, подводим выводы. Первое, и причина, и течение воспалительного процесса нельзя рассматривать только на биологическом уровне, без подключения психики. Это раз. Два. Именно ответы на вопросы о том, как жил, ради чего жить, ради чего преодолеть слабость, ради чего выздороветь, ради чего преодолеть слабость. Это фактически не просто способствует выздоровлению, а это еще маленькое духовное очищение. Вот когда я давал лекцию в другом месте на эту тему, я вспомнил состояние там после длительной болезни, когда возвращаешься в школу. Я думаю, все это переживали. Там, допустим, 2 недели не был в школе. Лежал там с воспалением легких. Ты возвращаешься, и первое время, у кого больше, у кого меньше, как лунатик, как альпинист, спустившийся с горы в город, где все бегут, где суета, а ты смотришь на это как спокойно, свысока, тебя это еще не задевает. Вот это вот состояние после болезни, состояние какой-то победы, умиротворенности, вот, вернулся с войны. Да? Вот. А тут какая-то суета. То есть болезнь, выздоровление – это маленький духовный подъем. Он может продержаться дольше, он может продержаться меньше, но всегда это так как человек прошел вот эти вот стадии борьбы за жизнь и борьбы за смысл жизни, то он все-таки стал чуть-чуть выше, чуть-чуть чище. Так, переходим ко второй теме. Вторая тема – потребность Израиля в духовности и религии. Значит, сейчас мы с ремеза, с намека, с проекции истории бунта Кораха на организм возвращаемся на простое понимание, на уровень пшата. И, соответственно, возвращаемся на уровень национального организма, на уровень народа. Народа Израиля. И на уровне взгляда на народ 7 октября 23 года или Симхат Тора 5784 года фактически это началось новое обострение хронического воспалительного процесса национального. То есть понятно, что это не первый раз. Да? Этот процесс у нас и инфекция, возбудитель инфекции знаком, и пару раз мы уже этим болели. То есть это идет у нас обострение хронического воспалительного процесса народа. Вопрос, что ослабило, когда мы говорили, что у пороха появился шанс только на волне отчаяния после приговора Бога, что все поколение умрет в пустыне, и переводя это на язык организма, мы говорили, что у микроба нет шансов против организма, пока организм не будет ослаблен. Соответственно, что ослабило Израиль? Безусловно, опять же, можно дополнять то, что я скажу, но, по-моему, лежит на поверхности. Это политический кризис, когда, вопреки ожиданиям всех элит Израиля, народ проголосовал в большинстве и выбрал правое правительство. И получается, что политическое руководство стало правым, а все остальные элиты остались левыми. И на протяжении нескольких лет страну раз за разом толкали на выборы. То есть это, не знаю, 1000 раз Легавдин, но как, наверное, в игре в карты. Значит, вам не понравилась карта, которую вы получили, вы говорите, надо пересдать. Вот. Опять не нравится, опять пересдать. И так в надежде, что вы получите те карты, которые, значит, с которыми вам будет хорошо играть. Вот. Тут очень похожая, как бы, ситуация. Это противостояние, это бойкотирование всех элит действий правого правительства происходило на виду у всех. Это ослабило страну изнутри, и тогда у тех, кто сидели за забором, появился шанс. Теперь, как болезнь на уровне организма, так и болезнь на уровне государства поставила страну на грань смерти. Это очевидно. Теперь перевод вот этот вот перевод, то, что я делал, с уровня макро на уровень микро и обратно в вот этих вот переходах уходит масса деталей, которые второстепенные, и остается вот центральная нить, центральная идея. И это помогает осознать нам, что без включения духовности, то есть без осознания смысла существования Израиля, нам страну не сохранить. Только осознавая, зачем нас Бог сюда собрал, какая функция Богом выделена для нашего народа и собрана в этом государстве, Вот. Это тот самый смысл, ради которого появляются силы выжить. И, соответственно, когда мы говорим о духовности, то, в принципе, в этом, как я понимаю, и должна состоять функция духовных лидеров поколения. Осознать это, проговорить это так, чтобы это понял каждый. Вот. Я бы не поднимал, может быть, эту тему, если бы позиция, которую занимают или которую озвучивают религиозные лидеры Израиля, звучала совсем не так. Вот живой пример тому, вот эта вот газетка. Это обычные еженедельные, то, что называется «Алоней Шаббат», газетка, состоящая из двух листов А4, соответственно, четыре страницы здесь, да? В данном случае эта газетка издается в Кармиэле. У нас два главных раввина, один ашкеназский, один сефарский. Каждый издает свою газетку. Значит, так вот, эта газетка называется Мабат Лепсорот, взгляд на известие, и она издается главным ашкеназским раввином Кармеля Раом Маргалитом, и значит издается, точнее, вот этот вот знак, это эмблема Рабанута Кармеля. Значит, она издается на государственные деньги. Это выпуск номер 43 этого года. Это в эту пятницу она раздавалась по синагогам в Кармеле. Значит, в главной статье на первой странице, это вот то, что, там, где фотография Рава, заголовок это рубрика Варавайр, как бы речь главного раввина города, Рава города. Сама статейка называется «Аяда Шем Тикацер». Коротка ли рука Бога? Прочту, вот я выделил здесь три кусочка. Их я и зачитаю перевод. Шалагей Ходаш Сиван, в Адайна Ану Софрим, это Миньяна Амим, Меас Ахала Амилхама Анухахит. Значит, вот мы уже приближаемся к концу месяца Сива, и до сих пор мы считаем дни с начала войны, которая идет. Айо Матаем Вешевим В три точки. Сегодня 270 и хоровод борзы. Значит, сегодня 270 какой-то день значит, войны железные мечи. Мига ямамин шамидина ашер харта альдгала милхамот шель ямим водедим никлеа ламилхама ко арука в ко каша. Кто мог поверить, что государство, которое как бы прописало, выбило на своем знамени войны, которые длились считанные дни, могла так застрять в столь длинной и тяжелой войне. Вадайн лороим это ор бэкцэминар. И до сих пор мы не видим света в конце дуна. Значит, дальше он там проходится по Хизбалле, опасность севера. Значит, я перехожу в центр. И центральный блок Рита. Мы в Акрее Амилхама, то они Белахет, Шецарих, Лешанот, это концепция в Афьеды, Тихон и Маге. Значит, аналитики войны говорят о необходимости изменить концепцию. Дальше он выделяет это с восклицательным знаком. Царих лешанот – это концепция. Надо изменить концепцию. Согласен с каждым словом. Согласен. Но вот в чем надо изменить концепцию? Он начинает, он как бы приводит пример из Торы и говорит: Баша Шакарану, это автора Шакарашат Баватха, автора Митох Сефер Захария. Как мацану катув шам лемор, значит, в час, когда мы читали отрывок, то есть автору к главе Баалатха, это глава, которая читалась перед историей с разведчиками, перед шлахом, вот, отрывок из пророка Захарии, там мы обнаружили следующее написано. Лобахаэль в лобакоах ки им барухи амара шемцвам. Не солдатами и не силой, но моим духом сказал Бог, Бог воинств. Значит, тут он уже как бы намекает на вывод, который он проводит. Он говорит, что что проблема проблема общества израильского, почему мы так застряли, что мы смотрим на ситуацию, что рука Бога коротка. То есть мы недостаточно полагаемся на Бога. Если мы бы достаточно полагались на Бога, то он говорит, весь этот Иран с его ядерной программой и все эти и Хизбалла и прочее, это как пылинки, которые попадают в ветер и улетят. Что надо усилить духовность. И дальше он завершающий кусок, блок, говорит, кенца рихлэшанот – это концепция. Да, надо изменить концепцию. Царих кабинет Милхама Ахер. Нужен другой кабинет войны. Лоба шинуй бадмуйот. Эва шинуй бараянот. Не другой по личностям, а другой по идеям. Адматай не талем минауфда. Шемидина погад бакдуше Исраэль бешгака убемизит. То есть в чем, как бы, какой кабинет нам нужен? Говорит, до каких пор мы будем закрывать глаза на факт, что государство наносит ущерб по святым Израиля, неумышленно и умышленно. Дальше он говорит, «Энзепеле, ки ану хавим, это шаот акашот алану». Не чудо, что мы переживаем такие тяжелые дни. «Царих ломар бапей мале». Лепарнасей Амедина. Вот это вот замечательное вообще предложение. Должны сказать полным ртом, поймали, не знаю, как по-русски перевести правильно, как бы во весь голос, вот более правильно, да, по-русски. Лепарнасей Амедина. То есть, как бы спонсором страны. Значит, то есть есть какие-то где-то спонсоры, да, вот надо им сказать, что же им надо сказать. Ацлахат ацава тулуя байкар бахэм. Значит, успех армии зависит в основном от вас. Допустим, в чем? Дальше. Ана. То есть, ана, это пишется как алеф, нун. Алеф – это более высокий и сильный как бы призыв, чем бакаша. Чем пожалуйста, да? То есть вы говорите, есть бабакаша, как бы это пожалуйста, а есть ана, это как бы более мощная и высокая. В русском я не знаю такого уровня у слова пожалуйста. Может быть, как умоляю вас, может быть, вот по смыслу так. Шамру аля шаббат. Соблюдайте шаббат. То есть, к кому обращение? К спонсорам страны. Да? То есть, получается, что значит, те, кто спонсоры страны, значит, они шаббат не соблюдают. Или наоборот, те, кто соблюдает шаббат, не входят в круг спонсоров страны. Да? Вот. Ана. Шемру аляцниют барахаватейну. Значит, умоляю вас, следите за скромностью, имеется в виду скромность в одежде, на наших улицах. Ана альтитну лепоркей оль. Леонид Галим, Шеколь, Кулам, Буз, Литаратейну Акдуша. Я переведу сначала дословно, потом объясню, что он имеет в виду. Умоляю вас, не давайте тем, кто сбросили с себя груз заповедей, поднимать знамена, которые всецело унижение святой Торы. То есть тут, конечно, речь намек на демонстрации ЛГБТ. И последнее предложение. Шану – это концепция. Измените концепцию. Вэ эвиу беркат шамаим аль ам Исраэль. И принесите благословение небес на еврейский народ. На прошлой неделе в СМИ появилось интервью с Равом Яиром Параном. Это правнук человека-легенды Рава Авади Йосефа, главного сефардского раввина. И то есть тут даже понятие «главный сефардский раввин» – это принижает его статус. Это человек, который все еврейство выходцев из восточных стран в Израиле смог объединить и духовным лидерством, и социально, и даже его идея была эта партия ШАС, то есть политическое представительство. Кроме того, что главное, это он действительно духовный авторитет на поколение, написавший ряд серьезных галахических трудов, то есть человек стратегического мышления. Это его правнук. Значит, его правнук носит вязаную кипу. Конечно, это исключение из правила этой семьи. Вязаную кипу, то есть он принадлежит к кругу религиозных сионистов. Он с 7 октября говорит, что он 4 месяца был в армии, сейчас его выпустили. Говорит, понятно, это немного, есть те, которые гораздо больше. Он говорит, но посмотрим, может быть, сейчас опять позовут. И с ним обсуждают вот эту вот тему по поводу призыва Харидим в армию, по поводу, правда ли, то есть действительно, можно ли буквально воспринимать слова, что там умрем, в армию не пойдем, там, и что Тора спасает, изучение Торы спасает, значит, народ, поэтому нельзя трогать учащихся ешив. И он задает вопрос, он говорит, а полагались ли бы только на изучение Талмуда, если бы нападение произошло не на поселение возле Газы, а на Бней-Брак? Полагались ли бы только на то, что мы сидим и учимся, и Бог нас спасет, или обратились бы за помощью армии? Это вопрос, который задал он. Я набросал, исходя из того, что он, конечно, не читал пятничную газетку кормельскую с статьей Рава Маргарита, Я набросал еще несколько вопросов. Значит, Эсраф Маргарита говорит о том, что да, надо создать новый кабинет войны. Другой кабинет. Вот. У меня, собственно говоря, вопрос, а почему не был создан кабинет войны из раввинов? Для этого не требовалось никаких как бы разрешений от государства, чтобы собрались духовные лидеры, которые чувствуют свою ответственность за страну. Собрались обсуждать, как помочь стране выжить. Почему за 9 месяцев нет никаких призывов раввинов к религиозному кругу? К кому обращается Рав Маргалит? Значит, во-первых, надо понимать, что эта газетка распространяется в синагогах только для религиозного круга. Светский человек ее никогда не прочтет. Но здесь в ней нет ни одного обращения к религиозным, которые будут это читать. Обращение это к каким-то там, значит, спонсорам страны воображаем. Вообще сам подход, как взгляда, да, на страну тоже не сильно как бы, приемлем, по крайней мере. Вот. Почему нет никаких призывов к религиозному кругу? Что нам надо сделать, чтобы ситуация изменилась? Еще более кощунственный вопрос. Значит, сегодня у нас Рош Ходеш Тамуз. Первая Тамуза сегодня. Соответственно, 17-го Тамуза, как известно, начинается 3 недели траура, полутраура, которые заканчиваются постом 9-го Ава. Значит, после 9 Ава до начала месяца Элуль, месяца подготовки к Рош ха-Шана, это время как бы в израильской традиции называется Бен Азмани, как бы межвремен. То есть от одного периода, то есть периода Бена Мецарим, периода 3 тяжелых недель, до периода уже настройки, подготовки моральной и физической к Рош ха-Шана в месяц. Вот это там есть, считаем, с 10 ава и до конца месяца. Этот период называется Бен Азмани. Этот период традиционно каникулы во всех ешивах. Ешивах и колелях. Почему этот период? Ну, раньше глупо делать каникулы, потому что все равно ты не сможешь никуда поехать отдыхать в эти 3 недели. Вот, соответственно, этот период традиционный, заслуженный отдых для учащихся. Вот. Отменят ли этот отдых в связи с положением в стране, в народе? То есть, если наш успех в войне держится на плечах изучающих Тору, то они должны чувствовать эту ответственность, как они могут сказать, а мы уходим в отпуск. Я почему-то пока что не слышал ни одного призыва, чтобы или инициативы отменить отпуск. отменить отпуск Бена Змани. Другой вопрос. Если мы ориентируемся на письменную Тору, то когда идет война с Амалейком, то Маше поднимается на гору, стоит и тянет руки вверх к Богу, к небу, и двое еще его близких, Арон и Фур, когда руки Маше тяжелеют, и он уже не в силах их удержать поднятыми вверх, они уже поддерживают его руки, когда они уже не выдерживают от напряжения, тогда они уже подкладывают камни. Это все происходит тогда, когда внизу его ученик и потом преемник Йешуа Бен-Нун собрал армию и ведет самый настоящий бой. То есть трудно себе представить, читая Тору, что Маше сказал бы Йешуа: иди собери армию, иди воевать, а я пока пойду отдохну. Маше стоит с поднятыми руками до изнеможения. Значит, если учащиеся Ешив чувствуют свою ответственность за выживание народа, как можно от этого отвлечься? Если мы берем, это письменная Тора, если мы берем устную Тору, то один из величайших мудрецов всех времен и поколений, Рабби Акива, то есть все, чтобы было понятно, вся устная Тора, которая у нас есть, записана со слов его пяти учеников. Со слов одного записана Мишна, со слов другого записана Тосефта, Барайта, значит, а вот Рабина, там, Мидраши, Раби Шимон считается автором книги Зогар, одного из главных текстов Каббалы. Вся устная Тора до нас дошла со слов учеников Раби Акивы. Точнее, пяти учеников Раби Акивы, которых он воспитал после гибели, поражения восстания Барков. И те 12 тысяч пар учеников, о которых так скромно сказано в Талмуде, потому что он писался под бдительным взглядом захватчиков римлян, эти 24 тысячи учеников Раби Акивы, 12 тысяч пар, они не сидели и учились там, тихонечко парами разбившись, рассеянными по стране. Они взяли оружие и пошли в боевые отряды Маркова. Пошли за своим учителем, Раби Акивой, который сам пошел в Барковбе и был у него оруженосцем. Формально, а как бы неформально, он стал, собственно говоря, идеологом этого восстания. Неужели современные раввины гораздо более грамотные, чем Раби Акива, гораздо более чистые и возвышенные, чем Раби Акива? знают какой-то секрет Торы, который не знал Раби Акива, и поэтому призывают бойкотировать армию. А Раби Акива пошел в армию и со всеми своими учениками. Соответственно, вопрос, конечно, мне хорошо задавать вопрос Рау Маргалиту, когда он меня не слышит, но я, в принципе, готов ему задать этот вопрос и лично. Благо, хорошо знаком. И не раз пересекались в спорных ситуациях, к сожалению. Значит, если его подход верен, да? Если его решение, чтобы эта война поскорее закончилась, надо, чтобы там кто-то начал соблюдать шаббат и соблюдать скромность в одежде, и запретить демонстрации ЛГБТ. Чем я, в принципе, согласен. Значит, с не место в Иерусалиме этим демонстрациям. Есть я готов, значит, разрешить демонстрацию в Иерусалиме после демонстрации в Мекке. Если они выживут в Мекке, вот тогда их можно пускать в Иерусалим. Почему Иерусалим, который святой город для всего мира, для трех монотеистических религий, должен себе это позволять? Там. Пусть сначала потренируются в Мекке, в Багдаде. Там есть еще много хороших мест. Но это отдельный вопрос. Значит, сейчас пока вопрос в том, что он предлагает, это лозунги или это действительно действенное решение для исправления ситуации? Если это действенное решение для исправления ситуации, значит, чтобы все начали соблюдать шаббат, чтобы все начали скромно одеваться, чтобы вернуть то финансирование ешивам, которое сейчас по чуть-чуть пытаются сокращать. Это поможет нам победить, то у меня простой вопрос. Значит, в 1967 году учащихся ешив, освобожденных от службы в армии, было гораздо-гораздо меньше, в десятки раз меньше. Это надо бы, конечно, найти статистику, чтобы не сорить неточными данными. Но 100% было и меньше учащихся ешив, которые не пошли в армию, и гораздо скромнее было финансирование ешив. И тогда для победы нам хватило 6 дней. Победы над армиями, которые напали со всех трех сторон. С севера, востока и с юга. А запада у нас море. Сейчас, в 2023-2024 годах, у нас гораздо больше учащихся, получивших освобождение от армии, У нас гораздо больше денег на финансирование учебных заведений, малоимущих семей и так далее, различных проектов для харидимного круга от государства. А мы завязли в войне, которой конца нет. Значит, если смотреть на это с точки зрения финансиста, то получается, что я вкладываю больше денег, а результат получаю меньше. Вот. Вывод. Для победы нам действительно нужен духовный скачок. Скачок осознания смысла существования Израиля. Вот. И, к сожалению, предложения, которые вносятся со стороны главных раввинов разного уровня, носят политический характер, но никак не несут духовного решения для всей нации. Пока и к сожалению. Я как только узнаю первые ласточки изменений, я тут же вам сообщу. Так, третья тема. Третья тема – это Мидраш о полезном идиоте. Значит, идея не моя, идея Владимира Файнберга, услышанная мной в эту пятницу, и которая мне очень понравилась. Значит, в самом начале главы Корах говорится следующее: «Взял Корах, сын Ицхара, сын Кегата, сын Леви, и Датан и Авирам, сыны Илиава, и он, сын Пелета, сыны Раувена», то есть, значит, Корах, да, и его проведено родословно из колена Леви, потом Датан, Авирам, сыны Илиава, и он, сын Пелета, все они втроем, сыны Рувена, то есть из колена Рувена. И восстали они перед Моше, а также мужи и сынов Израиля, 250 знатные в общине, созываемые на собрание мужей именитые. И собрались они против Моше и против Аарона и сказали: значит, итого как бы лидеров восстания четверо. Сказано, что взял Кегат, и вот эти трое, они тоже взяли. Не он и взял этих троих, а получается, что все четверо как бы являются инициаторами протеста против машин. А дальше в тексте упоминаются только первые трое. Вот этот вот самый он Бен Пелет больше в тексте не упоминается, но зато в устной Торе про него, значит, целая история, точнее про его жену. Знаменитый Мидраш, значит, который делает вывод, что вот есть жены, которые спасают свой дом, а есть жены, которые разрушают свой дом. И вот жена, которая спасла свой дом, это вот жена этого самого Он Бен Пелет. И чем она спасла дом, в смысле семью? Я прочту вам из Медраш Агада, но в принципе это есть в любом сборнике Медрашей. Эта история есть, то есть она очень популярна, поэтому она приводится во всех сборниках. Шабрал он Баала Малыха Лейкалес Бамахлокадзе. Сказала она Ону, своему мужу, что тебе, то есть зачем тебе влазить в этот спор. И Маше Наси отойдет. В им корах Наси отойдет. Если Маше Наси, это президент, да? Ты гадьот, ты простой человек. Если Корах президент, ты простой человек. Амарла Маасе Шани Маурав Имагем Бамахлокадзе. Ответил он ей, что я сделаю, если я уже вовлечен в этот спор, в это противостояние. Амрало Алех Шкаф Альмитатха сказал ему, иди ложись на свою кровать, Аллах Васа Кашер Цепта Уто, пошел и сделал, как она приказала ему. Йошевет ги альпетах бейта васарот роша пазурот. Сидит она, села она у входа в свой дом, и распустила волосы на голове. Вахейван шигаю баим ликрол он вахайю роим ота сара пезурот ахаю хозрим ле ахорейгем. То есть, когда заходили звать его и видели ее с распущенными волосами, то есть распущенные волосы – это был признак не то что нескромности, это как будто она голая сидит, чтобы было понятно. Вот, то есть заходили, видели, что она там у себя дома голая, смущались от этого и выходили. Вахан яшва альпетах бейта, и так она сидела у входа в свой дом, адше ницаль иша убалаа отам арец. Так она сидела, у входа в свой дом, пока не был спасен ее муж, а тех поглотила земля. Укшекам ми шнато, гаю кулам блуим весруфим, венецалю мина облия у мина срыва. И когда он проснулся, проснулся от сна, то все уже были, кого поглотила земля, кто сгорел, и он выжил из среды тех, кто были поглощены землей или сгорели. Идея Владимира Файнберга замечательна в том, что он четко, не просто четко сформулировал, что нам описывает этот мидраш, а тут еще есть несколько дополнительных подробностей. Значит, во-первых, как бы чем жена его как бы останавливает, говорит, какой твой интерес? Значит, будет президентом Моше или президентом Корах, тебе-то что от этого? Какая твоя личная выгода? То есть у него нет личного интереса, вот, но при этом он из лидеров протеста. Второе, что интересно, в принципе, на языке Мишны и Талмуда, то есть на еврейском языке 1800-1600 лет назад, этого периода времени, идиот это слово, означающее простого человека. Простого не наивного, как, допустим, слово там, там про Якова и Штамба Саде, или там четвертый, или слегка, извиняюсь, третий сын из пасхальной Агады, там, то есть как бы это можно перевести как простой, простодушный, наивный. Идиот это простой человек. Тут нет какой-то как бы унизительной коннотации. И у меня большое подозрение, что именно вот этот мидраш меняет коннотацию, то есть смысл, оттенок понимания этого слова с как бы с простой на простой человек к вот как полезный идиот, как сформулировал Владимир. На прошлой неделе одна из встреч, что у меня была с человеком, который, среди прочего, с гордостью мне сказал, что он являлся организатором движения, я не помню, как он назвал это движение, я не запомнил. Я говорю, а что это за движение? Он говорит, это движение русскоязычных израильтян, и мы организовали демонстрацию. Говорит, хотели сделать он говорит, я хотел в Иерусалиме, но вот народ проголосовал, что лучше это сделать в Тель-Авиве. Я согласился, я увидел потом, что это было правильно. И это первый раз, что русскоязычные израильтяне вышли на демонстрацию не ради своих каких-то личных секторальных прав или интересов, а вышли из-за того, что их волнует ситуация в стране. Я говорю, а что это за демонстрация? Он говорит, ну, это русское крыло Бальф, демонстрации на Бальф. Ну, в общем, я даже не нашелся, как цензурно ему ответить, что я думаю по этому поводу. То есть, ну, классика, полезно идет. Вся страна читала в новостях там полгода назад, а может быть и больше, про полезных идиотов, которые жили в поселках возле Газы, которые ездили брать больных палестинцев и отвозили в наши больницы, которые принимали их дома и угощали. Там фотография одной, которая в молодости, значит, сидит в компании рядом с Арафатом, а потом на старости лет она была захвачена в плен, в рабство и выкуплена за десятки террористов. И ей никто не припомнил, и никто спасибо даже не сказал там на ее на отношении к ней там, в Газе, никак не отразилось то, как она посвятила им свою жизнь. Единственная, как бы, надежда, которую дает нам этот мидраш, вот, это то, что найдется какая-то мудрая жена у каждого полезного идиота, которая задаст ему те же самые вопросы и уложит спать. Вот. И тогда, может, они не дойдут до конца с теми, кто поднимает все эти протесты умышленно, сознательно, как порох Датанавера. Все. Вот три темы, которые на сегодня были заявлены. Если есть вопросы, если есть замечания, то, пожалуйста, дополнение. Так. Хорошо. Вот, тогда всем хорошего месяца, хорошей недели, чтобы...
Спасибо большое, Рав.
Да. Спасибо, Рав, большое.
Вот, всему еврейскому народу. Все.
Спасибо вам тоже. Доброго здоровья.
Всего
Спасибо.
Хорошего.
Вот.
Спасибо.